Церковь Соло Гратия представляет серию проповедей по Евангелию от Иоанна. Проповедует Андрей Данилов.
Я хочу начать с такого вопроса и потом помолиться. Я знаю, что вы часто ставите этот вопрос перед собою. Может быть и нет. Но я думаю, он правильный. Нам надо периодически к нему возвращаться для того, чтобы напоминать себе кое о чем важном. Спросите себя, если вы еще не спрашивали, почему мир не верует в Иисуса Христа? Почему мир, а особенно приверженцы различных религий, не веруют в Иисуса Христа? Почему приверженцам различных религий особенно трудно и даже невозможно доверить свое сердце нашему Господу Иисусу Христу? Почему? Почему они не могут доверить свое сердце спасению Иисуса? Спасению такому ясному, так четко проповеданному Церковью Иисуса Христа, проповеданному в силе Духа Святого? Почему им так сложно довериться этому спасению? Почему они не могут верить в евангельские обетования? Почему они не верят в весть о деле Божьего спасения на кресте? Почему они не верят учению об оправдании? Почему так много людей говорят, что отчаянно желают спасения истинного через веру в Иисуса Христа, но у них ничего не получается? И они часто об этом говорят. Я так сильно хотел этого спасения, но у меня ничего не получилось. Я читал Библию, ходил в церковь, встречался с верующими, но у меня ничего не получилось. Почему? Почему так много христиан переживают отчаяние по поводу того, что их неверующие друзья и родственники не верят их свидетельству, не верят их проповеди о спасении в крови Христа? Почему так много христиан буквально пребывают в депрессии, теряются от того, что их знакомые и родственники не верят в свидетельство о силе Евангелия, о крови Иисуса Христа? Почему так много неудовлетворенных христиан и христианок? Почему? Все эти вопросы – признаки духовного голода. Голода по Христу, голода по Его хлебу. И я хочу, чтобы мы молились сейчас и просили Бога, чтобы Он через свое простое слово, Он открывал нам эту истину. Он дал нам ответ на этот вопрос «почему?». И мы сегодня будем говорить о том, что Христос – это уникальный хлеб жизни. Христос – это уникальный хлеб жизни. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 41 по 51 стихи. «Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал, я есть хлеб, сшедший с небес. И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца». Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть им хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Сегодня утром Господь укреплял меня через два стиха из Слова Божьего. Мы вчера с семьей читали Библию. И один текст находится в книге Бытие, 15 глава. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне?» Это очень важный вопрос. Я думаю, в некотором смысле мы все находимся в одном положении. И я здесь, и вы там на своем месте. И Авраам, который стоит перед Богом. Что ты дашь мне? И вы знаете, что вся 15 глава – это ответ Божий на вопрос Авраама, что ты дашь мне? И если вникнуть в ответ Божий, Бог говорит ему: я дам тебе наследника. Я дам тебе великого наследника. Мы нуждаемся сегодня в наследнике. Мы нуждаемся, чтобы Бог сегодня нам дал великого наследника. И еще один текст. Это 17 глава. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Нет ничего из того, что мешало бы нам сегодня иметь великого наследника от Бога, всемогущего, кроме нашего неверия. Наша порочность из-за неверия – это единственная причина, почему мы не удовлетворены Христом, почему мы не во Христе, почему мы не можем радоваться ценности Евангелия, не ликовать от того, что мы омыты Его кровью. Единственная причина. Все просто. Дело в том, что наш Господь Иисус Христос, о котором я должен сегодня проповедовать и питать в первую очередь свою душу, это не просто хлеб. Это эксклюзивный хлеб. Эксклюзивный хлеб. Исключительный хлеб. В том смысле, что он уникальный. В смысле своей единственности. Для всех. Или среди всех, кто претендует на свою уникальность. Он уникальный хлеб. Вы помните, что говорит Бог в книге Второзакония 6.4: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это Христос. Он един есть. Он уникальный. Все другие так называемые боги – это не боги вообще, только Иисус Бог. Но наша проблема, так же, как и проблема Израиля, изобретать все новых и новых и новых богов в своей душе. И делать их главной опорой своего упования. Он уникальный в смысле своей исключительности. Для всех, кто не в силах включить его в систему своего собственного мировоззрения, в систему своего собственного механизма спасения. Вот почему даже христиане сегодня голодают по Иисусу Христу. И они в поисках, они буквально в поисках пищи Слова Божьего, они в поисках Христа, они в поисках, чтобы кто-то напитал их души. С одной стороны, это радостно, с другой стороны, это говорит о большой проблеме, о несостоятельности многих христиан питаться Христом посредством Слова и посредством молитвы. И причина этого в том, что Иисус исключительный хлеб. Жизнь. И очень часто мы не можем его включить в систему нашего мировоззрения, в механизм нашего представления о том, каким должно быть сейчас мое спасение. Вот в этой конкретной ситуации, в которой я оказался, в которую Бог меня поместил, каким должно быть мое спасение? У меня одно представление, и оно, к сожалению, очень сильно расходится с Божьим для меня. И поэтому так много голодных. Я вижу в отрывке, который перед нами, три мотивирующих свидетельства о Христе как об уникальном хлебе жизни. Действительно, если мы понимаем, о чем говорит Господь здесь, мы не сможем жить в стороне от Христа. Мы просто не сможем жить в стороне от Христа. Если мы поймем, о чем говорит Господь здесь, Он сделает нас способными. Он даст нам желание питаться только им, только Его истинной Евангелие, чтобы быть абсолютно удовлетворенными, невзирая ни на какие обстоятельства нашей жизни. Это недовольство мира, это неспособность мира, это довольство верующих. Три мотивирующих можно сказать, причины или свидетельства, причины искать Христа как уникальный хлеб жизни. Недовольство мира, неспособность мира, довольство верующих. Итак, первое свидетельство о том, что Христос уникальный хлеб жизни, это недовольство мира. Стихи 41-42. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: я сшел с небес?» Кажется, Наполеон сказал такую фразу, что люди готовы читать все, что угодно, кроме Священного Писания, кроме Библии. Вы знаете, это стопроцентная правда. Люди готовы читать что угодно, кроме Слова Божьего. И даже в жизни христиан это так трудно, читать Слово Божие. Это кажется банальным обличением. Но если бы сейчас честно попросили поднять руку, кто прочитал Библию за год, я был бы первым, кто ее не поднял. Это трудно. Если бы нас попросили поднять руку за вознаграждение, сколько времени мы провели в интернете, сколько времени мы провели в телевидении, и назвали бы определенное количество времени, у кого будет столько времени, тот получит, к примеру, миллион долларов. Был бы лес рук в жизни христиан. Я не говорю обо всех, я знаю, здесь много благочестивых христиан. Но это правда трудно. И причина, почему так трудно, потому что Слово Божье говорит о Христе. Слово Божье в некотором смысле это хлеб, и это хлеб уникальный для нашей души. Есть что-то в нашей душе, что мешает нам иметь этот хлеб. Даже после того, как Бог спас нас и назвал нас своими детьми. Попробуйте подойти к какому-то человеку и сказать: давай поговорим о Христе. Давай с тобой поговорим о Христе. Давай поговорим о том, кто Он. Ты знаешь, я сегодня читал о том, кто Он. Давай поговорим с тобой о том, что Он сделал для нас. Я имею в виду ваших соседей, ваших коллег на работе, ваших родственников, ваших детей, неверующих. И вы увидите, как буквально кислота, да, выходит через поры их кожи. У меня бабушка была старенькая уже, она не видела, и однажды она, знаете, она замахнула, она думала, что это ложка со сметаной столовая лежала, чтобы суп посолить в большую кастрюлю. И она замахнула, эту ложку с солью проглотила. Она думала, это сметана. Вы представляете, какая у нее была реакция? Это реакция многих людей, когда им предлагаешь поговорить об Иисусе Христе. Мир недоволен, мир не удовлетворен. Он не доверяет Иисусу Христу. Это то, что буквально означает это слово. Иудеи роптали. Иудеи роптали, то есть они бормотали, они не доверяли, они были не удовлетворены. Они не могли довольствоваться словами Иисуса Христа. И Иоанн использует этот термин «иудеи» с отрицательным оттенком. Это показывает рост уже враждебности по отношению к Иисусу Христу. И мы видим, как эта волна враждебности, она все больше и больше и больше возрастает. Она начинается от границ Галилеи, мы с вами читали в 4 главе, и вот теперь она уже в Капернауме. И дальше она будет двигаться до Иерусалима, где предадут нашего Господа и распнут из ненависти к Нему. Это реакция мира на уникальность Иисуса Христа, на уникальность того, кто Он и того, что Он принес людям. Вид глагола, который здесь используется, говорит, что иудеи роптали какое-то продолжительное время. То есть это дает нам понимание, что после того, как Иисус сказал последнюю проповедь, это был не диалог, а монолог, помните? Иисус проповедовал о всевластии Божьей, о своей уверенности в Божьем всевластии. Вот после этого момента прошло какое-то длительное время. И стих 59 дает нам понять, что эта часть проповеди звучит уже в Капернаумской синагоге. То есть проходит какое-то время, и Иисус узнает о том, что иудеи не удовлетворены Его истиной. И еще есть интересное замечание в этом 41 стихе. В греческом языке после предлога «на» перед «него», да, перед местоимением «него» стоит «и так». Интересно такое вот такая грамматика, да, в греческом языке. И это приводит к мысли, что главной причиной ропота была последняя истина, которую Иисус провозглашает о себе. Если вы будете смотреть в текст внимательно, вы увидите, что с 28 стиха по 40 речь идет о том, что он является хлебом, который приготовил Бог. Хлебом, который приготовлен в пекарне Бога. Там произошел этот замес. Там он был изготовлен. Оттуда он послан людям как дар. И то, что он совершит свое дело спасения, это гарантировано всевластием Божьим. Это весть о Божьей суверенной благодати. И именно эта весть становится последней каплей в терпении иудеев. И они буквально разрываются на части. Они начинают роптать. Они начинают проявлять недовольство в адрес Иисуса и, естественно, в адрес Его слов. Мы читаем, иудеи начали роптать на Него, что сказал. И это актуально для нас с вами. Это актуально, дорогие братья и сестры, для нас с вами. Очень часто приходится встречаться с людьми, разговаривать с ними. И они описывают разные проблемы, все их можно свести к такому утверждению. Но ты просто не понимаешь, какая у меня проблема. В какой я оказался ситуации? Вся твоя проблема в том, что ты недоволен словами Иисуса Христа. И это сразу же становится видно после того, как начинаешь говорить с этим человеком. Говорит, да я знаю это. Ты знаешь это. Однако ты недоволен. Однако ты ищешь чего-то другого. Чего-то, как, что ты называешь более свежим, более актуальным для тебя. Более приспособленным под тебя. Но вся твоя проблема в том, что ты недоволен Словом Божьим. Всему виной слова Иисуса Христа. Мир недоволен, мир ропщет, мир не удовлетворен словами нашего Господа Иисуса Христа. Мы читаем, что они роптали на Него, и в 60 стихе мы тоже читаем. После того, как Он закончит эту проповедь, они скажут, кто может это слушать? Если вы будете смотреть на протяжении всего Евангелия от Анны и Марка, Сергей, вот брат Сергей недавно проповедовал, после сих слов, что? Взяли камни в руки. Чтобы не говорили люди в свое оправдание, причина их недовольства всегда является слово о Христе. И здесь всего лишь три глагола, которые показывают нам это. Смотрите, есть сошедший, сошел. Их разозлило его слово о своей исключительности. Посмотрите, что злит людей. Что приводит мир в бешенство. Да, я хочу уточнить, выше я сказал, да, что скорее всего обстоятельства этой проповеди, эта проповедь звучит в Капернаумской синагоге, то есть в религиозной среде. И речь идет о реакции мира в религиозной среде. Да-да, в ваших сердцах, дорогие братья и сестры, может присутствовать мир, который недоволен словами Иисуса Христа. Их разозлило его слово о своей исключительности. Назовите это божественностью. Просто думаю об уникальности, думаю это, об этом слове исключительность. И он говорит о своей исключительности в спасении грешников. Я есть хлеб. Я есть им хлеб. Конечно, если бы он сказал «я есть», то есть то, что сказал по сути Бог, когда открывал Моисею при купине имя Сущий, я тот, кем я был и буду всегда. Примерно так, смысл такой. Я Сущий, я пребывающий, я живу, говорит Господь, мною клянусь, я живу. Идея того, что Он вечный, Он пребывает всегда. Если бы Иисус открылся им просто под именем Иеговы. Этого бы уже было много для них. Они уже это не выдержали, но он открывает им себя как тот, который обеспечивает, сущий, обеспечивающий их спасением. Что делает хлеб? Хлеб обеспечивает наши тела спасением. И Иисус использует эту метафору прямо отсюда. Да? Он только что их кормил этим хлебом. Они только что пришли к Нему за этим хлебом. Они только что говорили о манне, которой Моисей кормил их в пустыне. И Он открывает им себя как сущий Спаситель. Я есть хлеб. И это то, что злит их. Их разозлило его слово об исключительности в происхождении. Смотрите, он говорит, сшедший с неба. Сшедший с неба. Он говорит о себе, как о том, который сошел, уже сошел с неба. И, конечно, кто может сойти с неба? Только Бог. И, конечно, он сошел. Он не появился. Это говорит о том, что он всегда был. Их разозлило понимание простоты его происхождения. Понимание простоты его происхождения. И говорили, разве не этот? Ну, у вас написано это, да? Ну, буквально этот. Такое пренебрежительное отношение. Сквозит в их реакции. Есть Иисус, сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем. Как он говорит теперь, что я сошел с неба? Если бы мы только могли увидеть с вами глазами иудея соединение этих трех греческих глаголов. Когда он говорит им о себе, то есть что они делают? Они злятся на те слова, которые он говорит приблизительно да, в 35 стихе, когда впервые открывает себя как хлеб, который Бог посылает, Бог Отец посылает им. Не Моисей дал вам хлеб, но Отец мой дает вам хлеб с небес. И они вспоминают эти его слова, и они думают да, о том, кем он себя открывает им. И подумайте вот о чем, что сказал им Иисус, что их так возмущает. Есть, то есть я тот, кем я был и кем я буду. Я сущий, спаситель, я хлеб, я сошел. Для вас я стал в тот момент, когда я сошел для вас. Сошел. И потом они говорят еще раз, как он говорит, что сошел. То есть сошел раз и навсегда. Другими словами, их возмущает вот что. Что он делает себя больше, чем Моисей. Что он делает себя больше, чем манна. Он говорит о себе, что он вечный хлеб. Он преклонил небо, сошел сюда на землю в их жизнь. И таким и остается. И будет оставаться всегда. И для них это было очень много. И они возмутились, они начали роптать, потому что они знали, есть что-то, что мешает людям услышать Слово Божье. Такую простую, такую драгоценную, такую необходимую. И это что-то знание. Знание, основанное на наблюдении. Знание, основанное на личном опыте. Мы знаем. И это знание определяет систему мировоззрения. Это знание делает наш механизм спасения. Мы удовлетворены надеждой или удовлетворены и утешены только тогда, когда мы видим, когда мы можем потрогать. Когда это вписывается в систему нашего мировоззрения, когда это согласуется с нашим опытом. Но если нам предлагают что-то, что не вписывается в систему нашего мировоззрения, нас это не удовлетворяет, нас это не утешает, нас не может это ободрить. Мы подозреваем такое. И то, что Иисус сказал о себе, как о вечном Спасителе, не вписывалось в их представление о механизме спасения. Почему? Потому что им мешало знание о том, кем были родители Иисуса. Скорее всего, отец Иисуса еще жив в это время, иначе бы они не говорили о нем в настоящем времени. Они видят перед собой отца Иисуса, они видят перед собой мать. Возможно, к тому времени они уже переехали в Капернаум, и они просто не могут согласиться со словами Иисуса, что Он сошел. Сошел, как хлеб жизни с неба. Не с воздуха, да, не из атмосферных слоев. Сошел из жилища Бога, сошел из того места, где Бог пребывает в окружении ангелов, сошел из вечности прямо к ним, находится перед ними. И они не могут этого принять. Они не могут. У них не получается, это не включается в их систему ценностей, потому что Иисус для них исключительный. Он является исключением из их правила. Он выше их представления. И поэтому они ропщут. Поэтому они проявляют свое недовольство. Поэтому они гудят, как осиный улей, как осиное гнездо, в которое забрались палкой. Какая нам польза в этом? Великая. Если мы честно исследуем себя на предмет, как мы относимся к Иисусу Христу, как мы относимся к Его Слову. Я думаю, это касается верующих, это касается неверующих из нас. Если вы неверующий человек, то постарайтесь себя увидеть в числе тех, кто сегодня недоволен Словом Иисуса Христа. Попробуйте понять, что это единственная ваша проблема, почему вы уходите отсюда голодными еще больше, чем когда приходите. Слово Иисуса не удовлетворяет вас. Слово Иисуса не включается в ваше представление о правильном, об истинном. Внутри вас есть проблема. Что-то мешает вам. Этой проблемой является ваша собственная псевдоисключительность. Ваша претензия на исключительность. Это касается также и верующих людей. Верующие люди могут тоже быть неудовлетворены простым словом Иисуса Христа. Я говорил вам о том, что Бог укреплял меня сегодня своими словами. Но мне было очень трудно поверить Ему. Мне очень трудно было довериться Ему и уснуть. Мне очень трудно было успокоиться в Его руках. Потому что есть что-то во мне, что не пропускает Слово Божье. Потому что моя душа не натренирована на то, чтобы жить только Словом Божьим. Я думаю, что вы можете переживать нечто подобное в своей жизни, в своих обстоятельствах. Я не знаю, какие ваши особенные обстоятельства жизни. Но я знаю точно, Бог ожидает от вас веры. Веры. И Он предлагает вам спасение в Иисусе через веру в Его Слово. И если вы сегодня не удовлетворены Иисусом Христом, если вы проявляете вот это, если вы бормочете, если вы ропщете, если вы всем недовольны, если вы недовольны окружающими вас обстоятельствами, окружающими вас людьми, если вы не утешены Христом, скорее всего, что-то есть в вас, что мешает вам. Я думаю, это та проблема, которая была у иудеев. Помните их вопрос. Итак, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Это их претензия на способность творить дела Божьи. Их претензия на то, что они могут удовлетворить Бога. Их претензия на праведность, которая была их самоправедностью, которая проистекала от дел законнической религии, от неверного представления Божьей истины. Вот что сегодня нам может мешать довольствоваться Иисусом Христом, питать свое сердце простым словом Иисуса Христа, так же, как и неверующим. Мы ехали сюда на автомобиле и едем обычно вот по Орджоникидзе. Там, знаете, такое культовое место есть на Орджоникидзе, на 5-й армии. Тюрьма. Ну, иногда думаю, вот пацаны там сидят, томятся. Сегодня подумал, некоторые верующие, они живут как в тюрьме. Такое происходит. Такое происходит даже с верующими по причине того, о чем я говорил выше. Потому что они голодные. Потому что всю свою жизнь они выстраивают на основании своих собственных представлений об истине. Они доверяют только своему опыту, а не слову Иисуса Христа. Так это первое, да? что может нас мотивировать искать Христа, недовольство мира. Я не хочу быть среди мира. Вы хотите быть среди мира? Я не хочу быть среди мира. Я хочу быть среди народа Божьего. Я хочу питать свое сердце Словом Божьим. Я хочу, чтобы Слово Иисуса Христа было для меня достаточно. Я хочу научиться засыпать. Даже когда я на корабле, как Иона, который тонет. Следующее. Недовольство мира. Недовольство мира. Неспособность мира. Стихи 43-46. Неспособность мира. Вот ответы Иисуса. То есть он слышит о том, как они ропщут, они проявляют свое недовольство. И он отвечает и говорит им: не ропщите. Не ропщите друг с другом. То есть, другими словами, наоборот, он приказывает, он повелевает им довольствоваться собой. Довольствоваться своим словом. Они были недовольны Иисусом. Они были недовольны Его словом о благодати. Они были недовольны Его божественным словом, в котором божественное спасение. Они были недовольны Его откровением о том, что Он Мессия, о том, что Он Сын Божий. Он говорит: довольствуйтесь Мною. И только Мною. Друг с другом. Это напоминает историю Ветхого Завета, правда? Вообще вся эта история напоминает историю Ветхого Завета. Когда иудеи поднимали ропот в своих палатках на путь Господень. Они роптали на Моисея и на путь Господень. Из-за воды, из-за той же манны, из-за отсутствия мяса и витаминов, из-за опасности погибнуть в земле Ханаанской. Иисус повелевает: не ропщите друг с другом. Но мир, конечно, не в силах прекратить ропот и довольствоваться только Христом, как хлебом жизни. И мы видим в 52-60 стихе дальше, ниже, что они продолжают свой ропот. 52 стих: тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: как он может дать нам есть плоть свою? То есть после того, как он закончит вот этот блок проповеди, они будут продолжать роптать. Они найдут что-то в его словах, что не будет вписываться в их систему представления об истине. И есть причины, почему мир не может удовлетворяться Иисусом Христом. Почему он не может довольствоваться хлебом жизни, хлебом спасения. Почему мир не может верить в такое драгоценное, в такое простое, в такое сильное Евангелие Иисуса Христа и быть спасенным им. Посмотрите, и мы видим несколько причин, три причины, которые говорят об одном. Иисус говорит: никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Никто не может. Как вы думаете, о какой... Понятно, да, что речь идет о неспособности, речь идет о бессилии. И посмотрите, да, речь идет, да, о каждом человеке в отдельность, о бессильности каждого в отдельности человека прийти к Иисусу. Но вопрос: о какой способности идет речь? О физической, точнее, неспособности, о физической неспособности или о нравственной неспособности? Как вы думаете? Эти люди, они уже стояли перед Христом, да? Если бы речь шла о физической их неспособности, они уже стоят перед Иисусом Христом. Они уже там, где проповедуется Слово Божье. Некоторые с детства. Конечно, Иисус здесь говорит о нравственной неспособности, о нравственном бессилии. И причина этого бессилия – грех. И мы сегодня уже слышали. Грех. Грех делает человека неспособным. Грех делает человека бессильным, услышав драгоценное слово спасения, отреагировать на него верой. Причина, почему они не могли поверить в его божественность, почему они не могли поверить, что он их спаситель, что достаточно довериться его словам, и они будут спасены. Как он говорит об этом в 40 стихе, в том, что их сердца были поражены грехом. И апостол Павел очень ясно говорит в послании к Римлянам в 10 главе: я не понимаю, почему некоторые люди не понимают. Почему они заявляют о том, что каждый человек обладает свободной волей выбора. Единственная причина, почему один отвечает на проповедь Евангелия покаянием и верой, а другой не отвечает покаянием и верой, заключается в том, что он свободно отказался от спасения. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, что нет праведного ни одного. Нет праведного ни одного. И дальше он перечисляет состояние человеческого сердца. Он говорит о разуме человека. Нет ищущего. Нет ни одного. Он говорит об испорченности природы человека. И он буквально говорит, каждый человек как протухший продукт, как пропавший продукт. Он не пригоден. И все это апостол Павел связывает с одной простой истиной. С общением с Богом. С познанием Божьей славы. Со способностью видеть Божью славу. Видеть Божью славу, находиться под ее впечатлением, находиться под ее влиянием, находиться в послушании совершенному Божьему Слову. Но грешный человек не способен. Потому что грех его делает духовным мертвецом. И это то, о чем говорит здесь Господь Иисус Христос. Это то, о чем Он говорил в 37 стихе, когда сказал, что Отец дает ему избранных. Отец дает ему избранных. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. И я тогда воскрешу его в последний день. Другими словами, он говорит, для того, чтобы человек получил или стал способен прийти к Иисусу, со спасительной верой, прийти к его спасению со спасительной верой, ему необходимо сильное, сильное, эффективное, благодатное, невидимое, но проявляющееся явно Божье призвание. И это сочетается с тем, что Иисус говорит выше Никодиму в Евангелии от Иоанна, 3 глава, «Должно вам родиться свыше». Должно вам родиться свыше. Вот почему эти люди роптали. В некотором смысле здесь Христос вот этой фразой, этим повелением не ропщите, Он защищает истину Евангелия от клеветы иудаизма. Не ропщите. Единственная причина, почему вы не удовлетворены мною, заключается в том, что мой Отец не работает в ваших сердцах таким образом, чтобы вы услышали мое слово и поверили в то, что это я, послан Отцом. Это единственная причина. И это первое. Особое призвание Божьей благодати. Без особого призвания Божьей благодати мир не может иметь удовлетворение во Христе. Не может по причине его греховности. Но опять же, да, я здесь хотел бы остановиться. Некоторые люди, которые ходят длительное время в церковь, они иногда говорят, я хочу, но не могу. Я хочу, но не могу. Не об этом говорит Иисус. Он говорит, да, ты не можешь. Но твоя неспособность выражается в твоем нежелании. Ты не можешь и не хочешь. И, конечно, здесь есть намек для тех, в чьих сердцах уже работает Божья благодать. Если вы исследуете свои сердца на предмет желания быть верующим человеком, желания иметь спасение Иисуса Христа, и вы находите в себе сильное желание, и вы исследуете это желание, и вы понимаете, что вы не стремитесь к тому, чтобы просто влиться в общество христиан, вы не стремитесь к тому, чтобы просто занять какую-то нишу в церкви, вы не стремитесь к тому, чтобы просто что-то получить в этом материальном мире, но вы стремитесь к тому, чтобы имя ваше было вписано в книгу живых, и вы этого желаете, это свидетельствует о том, что Божья благодать особым образом призывает вас ко спасению. Божья благодать особым образом призывает вас ко спасению. Но если вы, глядя в свое сердце, понимаете, что вы не желаете разделить с Иисусом Христом поношение мира. А что мы видим здесь? Мы видим, как мир поносит Иисуса Христа, как мир ропщет, И это перспектива каждого настоящего верующего. Может быть, вы тот человек, который сейчас думает, хочет он стать христианином или не хочет. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Если вы в тот момент, когда вы станете христианином, вы станете объектом мирского поношения. С этого момента презрение, клевета, насмешки, разного рода издевательства станет первым приветствием этого мира по отношению к вам. Вы должны взвесить свое желание. Если вы действительно желаете, это говорит о том, что Божья благодать работает с вашим сердцем. Бог особым образом смиряет вашу душу и привлекает ее к Иисусу Христу. Почему? Потому что ваша душа грешная, и она не желает смириться перед Иисусом Христом. Она не желает разделиться с Иисусом Христом его поношение. И вы знаете, что много споров вокруг этого слова привлекает. И может быть сегодня мы не будем об этом говорить, чтобы нам двигаться дальше. Но, конечно, ключевое слово здесь «отец». Это отцовское привлечение. Это привлечение отца, который любит. Это нежное привлечение к Иисусу Христу. Да, душа неверующего человека не желает покоряться Евангелию Иисуса Христа, потому что видит в нем определенную опасность. Но отец действует таким образом в сердце этой души, что она начинает желать Христа больше, чем боится разделить поношение с ним. Не знаю, но почему-то в голове такой образ, да, когда маленький ребенок, грудной ребенок, он хочет кушать, да, и он может не понимать, что его проблемы, да, физические, они сейчас связаны с тем, что ему срочно просто нужно покушать. И мама может его брать, и он может как-то, ну, уворачиваться, но как только она подносит его мордочку к груди, все сразу же раз схватило, и пошел процесс, да, и пошел процесс. Вот что-то похожее происходит с грешником, в сердце которого работает особое Божье благодатное призвание, эффективное призвание. Есть еще одна причина, почему мир не способен. Иисус говорит дальше. Есть написано, и лучше в греческом «есть написано». Здесь используется очень сильное слово, очень сильный глагол. Речь идет о том, что вечно написано. Вечно написано. Вы знаете, что мы сейчас дело имеем с книгой, которая вечно написана. Она написана на века, она написана вечным. Она говорит о вечной истине. И евреи, они прекрасно понимали этот глагол. Они прекрасно его понимали. Именно они были проводниками Слова Божьего в этот мир. Их Бог использовал для того, чтобы в наших руках оказалось Священное Писание. Это они много сил положили, как нация, для того, чтобы переписывать Священное Писание и передать их будущим поколениям. И здесь Христос говорит, есть написано, и все будут научены, да, у нас, но здесь лучше, и все будут ученые Бога. У пророков написано, и будут все научены Богом, всякий слушающий Отца и научившийся приходит ко мне. Но подумайте вот о чем. Кому Иисус обращается здесь? Разве эти иудеи, они не знали, что написано? И здесь Иисус ссылается на Исаию 54:13, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. И здесь, помните, 54 глава книги пророка Исаии, приблизительно, да, чтобы вы понимали, 53 глава, о чем она говорит? Она говорит о покаянии Израиля, да, о покаянии Израиля, который видит распятого, и он кается в том, что он сделал со Христом. И Исаия начинает 53 главу, не было в нем ни вида, ни величия, да, и описывает свое отношение, это глава покаяния. И 54 глава уже говорит о мессианских обетованиях, описывает мессианское царство или тысячелетнее царство, в котором будет править в Израиле Мессия. И вот этот стих, он оттуда. И это описание одного из благословений, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Это будет благословение мессианского царства. И Христос говорит, что разве не написано в пророках, что будут все научены Богом? И еще, да, Иеремия 31, 33, 34, это то же, что они хорошо знали. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу их, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брат, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не упомяну более. Там написано, что Бог что-то будет делать с их сердцами. Он их будет возрождать, он вложит туда свой закон, через что они будут знать Бога лично. И Иисус указывает им сюда, что об этом говорят пророки. И он указывает им сюда для того, чтобы они понимали механизм работы Божьей благодати, что Бог привлекает грешника к нему через просвещение Духом Святым. Через просвещение Духом Святым. Они не могут принять его, потому что Отец своей благодати не работает в их сердца и не привлекает их ко Христу через просвещение Духом Святым. Они прекрасно знают эти слова, но они не верят. Не верят Иисусу Христу. Пятая глава заканчивается тем, что Иисус их обличает в том, что они не верят в того, о котором писал им Моисей, на которого они уповают. Он говорит им о том, что все Писания говорят о нем, но они не верят им. Почему? Потому что Отец своей благодати, Духом Святым не привлекает их ко Христу, потому что все Писания говорят о Нем. И последнее, смотрите, на что Он здесь указывает. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. И последнее, о чем Он здесь говорит, об откровении Отца-Сына. Он говорит, другими словами, подумайте вот о такой аргументации, которую Иисус здесь приводит. Знаете, я вам прочитаю вот этот последний 46 стих, да, как я вижу его, да, в переводе. «Не потому, что кто-либо увидел Отца, если несущий от Бога, этот видел Отца. Не потому, что кто-либо увидел Отца, увидел и способен видеть. Никто из вас, другими словами, он говорит, никогда не имел способности видеть Отца». Это перекликается. «Бога не видел никто никогда», да? Бога не видел никто никогда. Если несущий от Бога этот, он делает акцент, этот акцент на самом себе, видел Отца. Другими словами, он говорит, что мир не способен прийти к нему, потому что Божья благодать особенным образом не привлекает их Духом Святым к Иисусу Христу, который открывает Отца. Это было обличение их в том, что они не знали Бога. Он говорит, вы не знаете Бога, который меня послал в этот мир. Вся ваша проблема в том, что вы просто не знаете Бога. И вы не можете его знать, потому что вы не верите в меня. И, конечно, для этих неверующих людей слова Иисуса были круговой аргументацией. Они могли на них сказать, ты говоришь сплошную ерунду, ты говоришь чушь. Как мы можем поверить в тебя, если мы должны быть привлечены Богом, Духом Святым, который должен привести нас к тебе, а ты нам откроешь Бога. Это ерунда. Но для верующего человека слова Иисуса говорят вот о чем. Невозможно даже пытаться познать Бога, отвергая Христа. Первая глава Евангелия от Иоанна, 18 стих говорит, «Бога не видел никто никогда, Бога не видел никто никогда». Единородный Теос, сущий в недре отчим, Он явил, Он открыл. И Иисус еще не раз обратится к этой аргументации, круговой аргументации для неверующего человека, но абсолютно авторитетной аргументации для человека, в сердце которого работает Дух Святой. Он говорит, вы не можете прийти ко мне. И Он снова возвращается к этой простой истине, потому что спасение, оно не от вас. Оно не от вашей мышцы. Оно не от вашего желания, спасение от Бога, спасение от Божьего желания. Спасение, как мы сегодня слышали, исходит из Божьей милости. Я хочу прочитать один текст из послания к римлянам, 9:11-16. «Ибо когда они еще не родились, и речь идет об Иакове и Исааке, и не сделали ничего доброго или худого, они просто не родились, дабы изволение Божье в избрании происходило, дабы благоволение, изволение, речь идет о желании Бога спасти в избрании происходило, в Божьем избрании. Не от дел, но от призывающего, как сказано было ей, их матери. Больше будет порабощение у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Вот что отвечает сегодня Господь Иисус Христос людям, которые отвергают доктрину суверенного, благодатного Божьего избрания. Не ропщите друг с другом. Не ропщите друг с другом. Вот что он отвечает тем, кто сегодня вместе с ним разделяет поношение религиозного мира. Скажите им, не ропщите друг с другом. Довольствуйтесь Иисусом Христом и успокаивайте свои сердца истиной о суверенной Божьей благодати. Все спасение от Бога, как мы прочитали. Это определенно призывает вас искать такой веры во Христа, которая невозможна для вашей греховной души. И которая не оставляет камня на камне от вашей псевдоисключительности. Это призывает вас искать такой веры, которая может вас не сможет вас обеспечить местечком в религиозной среде. Но она сможет вас навечно напитать ваши души хлебом спасения Иисуса Христа. Это призывает нас искать невозможной для нас веры. Вера, которая исходит от Бога. Вера – это не результат нашего желания. Вера – это результат действия Божьей благодати. И как мы должны искать? Во-первых, в покаянии пред Богом, в своей псевдоправедности, в своей псевдоисключительности. Если вы сегодня не понимаете слов Иисуса Христа, если вы говорите, они меня не убеждают, они не удовлетворяют меня, что-то есть внутри вашей души, что претендует на истинность, большую истинность, чем слово Иисуса Христа. И третье свидетельство о том, что Христос – уникальный хлеб жизни, довольство верующего. Так я не хочу быть с миром. Я благодарю Бога за Его благодать и за способность доверять свое спасение только делу Иисуса Христа на Голгофском кресте, только Его освящающей крови, только Его суверенному благоволению. Но есть еще что-то, что мотивирует меня искать Христа как исключительный, уникальный хлеб жизни, довольство верующего. Довольство верующего. Скажите, что для вас главное в христианстве? Подумайте честно, вот сейчас в свете этой истины. Что для вас главное в христианстве? Для чего вы здесь? Зачем вы здесь находитесь? Что вы делаете? Я хотел бы, чтобы мы задавали себе такие простые вопросы. И некоторые из вас говорят про себя, чтобы изучать Слово, чтобы познавать Иисуса Христа. Но мой вопрос, для чего? Зачем вам это нужно? Ну, для того, чтобы качественно менялась моя жизнь. Хорошо. Но зачем вы так сильно к этому стремитесь? Нам полезно задавать подобные вопросы. Сегодня многие христиане похожи на пожилых звезд шоу-бизнеса, политиков и спортсменов, которые потратили свою жизнь на то, чтобы заработать большое состояние, а теперь из последних сил держатся за эту жизнь. Вы видите, да, их? Женятся, выходят замуж, за молодых людей рожают детей. Состояние-то нажили? Нажили состояние. Жизнь потрачена на то, чтобы заработать это состояние. А теперь нужно как-то закрепиться в этой жизни. Ну, хоть как-то. Ну, жалко же все оставлять, правда? Для чего я жил? В чем их проблема? Проблема в том, что то, что было второстепенным, то, что дано им как второстепенное благословение, стало для них главным. А то, что должно было быть для них главным, было потерянным ими на протяжении всей их жизни. Проблема многих христиан состоит в этом же. Когда христиане не спрашивают себя, а зачем мне изучать Слово Божье? Когда они не находят ответы на такие правильные вопросы, а зачем мне познавать Христа? А зачем моей жизни меняться? Они приходят к той точке, когда они становятся хорошими. Понимаете? Вот как эти политики, как эти шоу-звезды, как эти бизнесмены, у них становятся хорошие семьи, красивые дети, хорошее состояние они в этой жизни наживают и начинают жить для всего этого. Но Господь призывает верующих не к этому. И не это Он дает им в качестве главного вознаграждения. Смотрите, только верующий в Иисуса Христа обладает настоящим удовлетворением. Он призывает нас ради того, чтобы мы имели удовлетворение. Я отталкиваюсь от этого слова, да? Они роптали, они не были удовлетворены. Иисус призывает не ропщите, они как неверующие люди, они не могут не роптать. Они не могут, мы видели, они не в состоянии не роптать. Почему? Потому что они мертвые по своим делам и преступлениям, они мертвые по своей природе. Их не удовлетворяет слово Иисуса Христа. Но верующие, избранные Богом, спасенные Божьей благодатью, возрожденные, отделенные от этого мира, они должны быть довольными. Довольными. И предметом высшего удовлетворения является жизнь. Жизнь. Та жизнь, которой они лишились после грехопадения в Эдеме, это жизнь в Божьем присутствии. До этого мы видели, как Иисус давал нам качество хлеба, помните, в стихах там, 34-35. Теперь Он ставит акцент на пяти качествах жизни. Я только коротко пройду по ним. Ну, во-первых, это истинная жизнь. Истина, истина, говорит Иисус, или внимание, внимание, аминь, аминь. Но я привязываю сюда слово «жизнь», потому что оно ключевое здесь в этом последнем отрывке. Это истинная жизнь. Иисус говорит, я есть истина, и я есть жизнь. Путь посередине. Говорю вам, или верующий в меня, я буду здесь по-своему, да, у себя читать, вы в своей Библии следите. Верующий имеет жизнь вечную. Это жизнь вечная. То есть это жизнь неприходящая. Как часто вы отправляете свои мысли сюда, к обетованию жизни, истинной, неприходящей. Как часто наша душа довольствуется тем, что мы являемся наследниками жизни истинной, неприходящей, нетлеющей. Я есть хлеб жизни. Это жизнь в том, кто есть, кем был всегда и кем будет вечно. Это основание жизни, это источник нашей жизни. Отцы ваши ели ману. И он делает здесь сравнение для того, чтобы подчеркнуть, что это за жизнь. Отцы ваши ели ману, или буквально съели манны в пустыне. Они ее съели на протяжении 40 лет, они ее съели, буквально съели и умерли. Это есть хлеб же, сходящий с небес. Это жизнь нетленная. Подумайте. В отличие от этой тленной манны, которую они съели, проглотили на протяжении 40 лет и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет, потому что он нетленный. Съедающий его будет обладать жизнью, который, то есть съедающий хлеб, которым являюсь я, или источником которого я являюсь, будет жить. Он будет возвращен туда, откуда был изгнан. Он будет иметь те вечные, спасительные взаимоотношения с Богом, Творцом, с Богом, Искупителем. Его жизнь будет в жизни всемогущего. Это жизнь нетленная. Жизнь нетленная. 51 стих. «Я есть хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Конечно, здесь появляется, да, два раза это слово «ядущий», «ядущий». И он показывает, он как бы дает иллюстрацию спасительной веры, что значит верить. Сегодня многие люди говорят, мы верим в Слово Божье, но они не растворяют это слово в своей жизни верой. Они не едят это слово, они не питаются этим словом, оно у них застревает в голове, оно не идет дальше их интеллектуального познания. И поэтому они говорят, я знаю, я это слышал, это не работает, Посоветуй мне что-то более эффективное. Они не едят. Истина. Но в отношении хлеба физического они не удовлетворяются только интеллектуальным познанием того, что это хлеб. Этой жизнью является вечное общение с Богом. Иоанна 17:3 Христос говорит: «Сия есть жизнь вечная, да знают или познают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Как это возможно? Только через веру. Только через веру. Через веру во Христе. Через пребывание во Христе веры. Через пребывание нашей жизни в жизни Божьего всемогущества, Божьей благодати. Только через веру. И, конечно, основной призыв. Уверуйте. Покайтесь в своей псевдоисключительности. И уверуйте в исключительность Христа как хлеба жизни. Только вера в Иисуса Христа обеспечивает грешника живыми взаимоотношениями с Богом. И мы читали этот псалом. «Ты укажешь мне путь жизни». Ты укажешь мне путь жизни. И Иисус отвечает: «Я есмь путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И в заключительном аккорде Господь впервые дает пояснение, что буквально означает, хлеб жизни. Это его замещающая или заместительная смерть на кресте. Это смерть Христа, которая произошла вместо грешника. Потому что в Иисусе Христе не было вины. Потому что Христос является абсолютной праведностью по своей природе. И Он является праведностью как посредник нашего спасения. Как посредник нашего спасения Он исполнил всякий Божий закон, придя в этот мир. И вы помните это место, с которого начинается служение Иисуса Христа. Он входит в воды Иордана, чтобы отождествить себя с грешником и принять крещение от Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель останавливает его: «Господи, это я тебе должен принимать крещение. Да я от тебя должен креститься, оставь это теперь. Так нам надлежит исполнить всякую правду». И с этого момента, и даже до этого момента, может быть, с этого момента я даже не буду об этом говорить сейчас, но это свидетельствует о том, что Иисус исполнил всякий закон, и Он праведность. Как по своей природе, так и как посредник Он обладает всякой праведностью. И в качестве посредника Он исполнил весь закон не для Себя. Вы когда-нибудь думали о том, зачем Иисус подчинил Себя закону? Как написано в послании Галатам в 3 главе. Для чего Иисус подчинил Себя закону? И некоторые люди, отвечая на этот вопрос, говорят: Он подчинил Себя закону для того, чтобы стать более совершенной жертвой. Возможно, вы так думаете. Но подумайте вот о чем. Если бы Иисус не подчинил Себя закону, а сойдя в наш мир, сразу же стал жертвой за грешника, разве его жертва была бы менее совершенна, чем после того, как он исполнил закон Божий? Нет. Она не была бы совершенной, потому что он является абсолютной праведностью. Но он подчинил себя закону, исполнил его как посредник нашего спасения. Он был послан в этот мир Отцом для того, чтобы стать посредником нашего спасения, посредником в праведности, в исполнении закона, посредником в нашей ответственности за грех. После того, как он исполнил весь закон, он стал концом закона, проклятием закона. Он не нарушил этот закон, он его исполнил, но он был проклят законом. Почему? Потому что он взял на себя ответственность за наш грех, как наш посредник. А потом он стал нашим посредником в воскресении. И сегодня он является нашим посредником, как ходатай. И каждый раз, когда верующий человек согрешает и кается в своих грехах пред Богом, Иисус приходит со знаками своего искупления к престолу благодати, показывает их Отцу. И Отец говорит, Отцу: «Отец, эти раны, эта кровь была пролита вместо них. Прости им их грех». Вот что является хлебом жизни. Это воистину уникальный хлеб, это единственный хлеб, это исключительный хлеб. Если мы будем вникать в эту истину, она разрушит нашего человека. И это то, что происходит здесь, воскресенье за воскресеньем, вторник за вторником, четверг за четвергом. Мы вникаем в истину, Евангелие Иисуса Христа, и она разрушает нашу псевдоисключительность. Она освобождает наши сердца для того, чтобы принять исключительную божественность, исключительное посредничество нашего Господа Иисуса Христа. И это является настоящим хлебом, которым христиане призваны питать свои души, чтобы иметь жизнь, чтобы довольствоваться жизнью Иисуса Христа. Пусть Бог благословит свое слово. Аминь.